Анна Финанс. Отправим деньги на работу.
Личный ассистент – это не какая-то там супер-роскошь, это становится абсолютно нормальной потребностью, когда вы выходите на определенный уровень. Соответственно, если у вас есть желание расти по линейке доходов, а я думаю, у всех из вас есть это, такое желание, раз вы читаете этот канал, хотя мы понимаем, что некоторые люди абсолютно в комфорте, в комфортной зоне находятся, и их все устраивает, как есть. Но вот если вас не устраивает, вы хотите расти дальше, то, конечно же, это какой-то из ваших следующих шагов, вы на определенном уровне дохода до этого дорастете. Кстати, если вы захотите меня спросить, на каком уровне дохода, я бы сказала, что личный ассистент, когда вы работаете в найме, не совсем совместимые понятия, потому что когда вы в найме, вам в голову не придет, что вы можете нанять себе личного ассистента, ну, только если не работодатель вам его предоставляет. А вот вам самим сложно будет об этом подумать, но подумайте, потому что это нормально. И личный ассистент – это не бизнес-ассистент. Личный ассистент, даже если вы работаете в найме, вполне может оказаться для вас очень даже нужным и полезным, потому что вы сможете передать ему часть личных задач, так же, как домработница, так же, как няни. И этот человек очень сильно вас разгрузит для того, чтобы вы могли быть более эффективными на работе, не отвлекаться на какие-то личные задачи на работе. А в свободное время выходные, чтобы вы проводили это время с вашими любимыми, а не пытаясь за полтора выходных дня выполнить все, что накопилось из личного за неделю, записаться к стоматологу, к гинекологу, найти какую-нибудь там, не знаю, ремонтную бригаду, починить что-то, найти диван, который нужно заменить в вашей комнате и так далее. Поэтому, если вы в найме, личный ассистент может быть нужен и вам тоже. А с каких зарплат? Ну, я бы сказала, с 200-300 тысяч рублей – это уже тот уровень, когда абсолютно точно можно подумать про личного ассистента, если больше, тем более. Если вы предприниматель, и вы зарабатываете, выручка у вас, ну, я бы сказала, наверное, от 300 вы еще можете справляться сами, и до 300 тем более. Если у вас выручка больше 500, то уже будет подгорать, вот прямо вы будете жонглировать между рабочими и личными задачами, пока у вас нет ассистента. Если выручка перевалила за 1 000 000, у вас уже просто будут во все колокола бить, ваш мозг будет подсвечивать вам, что вы тут не справляетесь, там не справляетесь, вы будете злиться на себя, а по факту личный ассистент вам поможет. Вот. Поэтому я попыталась таким образом категоризировать, кому будет нужен и полезен. Сейчас отвечу на вопросы, но думаю, что не на все, потому что здесь вопросов очень много, поэтому вот прямо по вопросам пойду. Какими вопросами отфильтровать людей, которые реально могут стать хорошим ассистентом? Мы, когда искали ассистента мне, делали тестовое задание, в котором мы прямо в формате моих реальных ситуаций из жизни давали возможность соискателю на позицию ответить, и, соответственно, из ответов мы понимали, подойдет нам человек или нет. Первый раз я стала искать ассистента летом 2021 года, второй раз летом 2022, когда мой ассистент первый из личного ассистента перерос сначала в бизнес-ассистента, а потом в руководителя направления в моем бизнесе. Такое, кстати, бывает с хорошими ассистентами, поэтому если вы слушаете этот подкаст как ассистент, а не как руководитель, то, пожалуйста, помните, что у вас супер крутая должность. Если вы попадете в классное окружение, к классному руководителю, вы можете очень вырасти из этой позиции. Во многих компаниях из личных ассистентов вырастают топы. И это абсолютно, абсолютно закономерно, потому что работать с руководителем – это значит, что называется, просаливаться, как огурец в банке, а вместе с руководителем учиться работать в его темпе, мыслить, как он мыслит, и, соответственно, вы очень быстро таким образом растете в сравнении с теми людьми, которые не имеют возможности так близко работать к собственнику бизнеса либо к какому-то крупному руководителю. Так вот, вы, соответственно, отвечая на вопрос, формулируете те задачи, которые перед вами сейчас стоят и которые вы хотите делегировать для личного ассистента, делаете Google форму с этими вопросами и ищите человека, просите, чтобы он ответил на эти вопросы. И, допустим, из 10 человек вам понравится 3 по ответам, вы этих 3 пригласите на собеседование, посмотрите, соответствуют ли эти люди вашим ценностям и проверите, проведете интервью на основе компетенций определенных и выберите себе так человека. Как рассчитывается стоимость услуг ассистента, какой у него график чаще всего? Ну, здесь смотрите, что вы увидите по рынку, что запрашивает кандидат. На любую позицию я всегда спрашиваю, какую зарплату хочет кандидат. Соответственно, по региону вашему надо смотреть. Бывают иногда онлайн-ассистенты, что мне не подходит, но для кого-то это ок. Соответственно, если у вас будет ассистент работать онлайн, он может работать из региона и стоит дешевле, чем, например, офлайн-ассистент в Москве либо в Питере. Поэтому здесь нет единого ответа, надо смотреть. Как личного ассистента научить не забывать про задачи? Никак. Если человек на любой позиции забывает про свои задачи, с ним надо расставаться. То есть человека изначально надо подбирать такого, который ни про что забывать не будет. И это одна из компетенций, по которой вы отбираете сотрудников себе в команду, что люди должны уметь управлять временем, приоритизировать задачи и ни про что не забывать. Это нормально, записывать эти задачи. Продолжаем. Как на этапе собеседования понять, способен ли человек сам принимать решения, брать ответственность, а не просто исполнять? Это делается через формат разработки вопросов для интервью. Вам надо сделать определенные кейсы, то есть ситуации, которые вы озвучите на интервью и спросите, как человек в той или иной ситуации себя бы повел, принял бы решение, что бы он конкретно сделал. И вы заранее продумываете, какие ситуации вы человеку на интервью озвучите, для того, чтобы оценить компетенцию, способность брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения. То есть это такая HR-овская штука, можете прочитать, погуглить информацию на эту тему, как проводить интервью через кейсы с фокусом на проверку определенных компетенций, которые вам необходимы. Как мотивировать ассистента на ответственный подход? Мотивация всегда идет изнутри. Невозможно никакой сделать внешней мотивации. Человек либо хочет работать или там хочет пойти куда-то, либо он не хочет, это идет изнутри. Естественно, вы как работодатель вашим отношениям, вашим той инфраструктуры, которую вы создаете, офис, не знаю, там корпоративы, корпоративная библиотека обучения, и стиль общения и так далее, вы можете влиять на мотивацию, но изначально мотивация идет изнутри. Если человек безответственный изначально, вы не сможете какими-то внешними атрибутами научить человека быть ответственным. Аня, ассистент, которая сейчас у меня работает, она изначально пришла, я бы не сказала, что она была сильна именно как ассистент. То есть она не работала до этого ассистентом, у нее некоторые компетенции, ну, действительно, даже не компетенции, правильно сказать, некоторые навыки не были сформулированы, потому что она никогда не делала такую работу, как понадобилось делать в роли личного ассистента. Кстати, как и Энди в фильме «Дьявол носит Прада», посмотрите, пожалуйста, этот фильм, там как раз очень хорошо и очень правдиво раскрывается работа руководителя с ассистентом, и его надо смотреть несколько раз, и каждый раз вы будете видеть разную информацию, еще и в разные периоды времени, смотрите, спустя год, два, три, вы будете развиваться и расти, и каждый раз видеть новые вещи. Только на всякий случай для тех, кто первый раз смотрит, и для тех, кто пока еще немного зарабатывает, не сильно вырос, потому что доход, он всегда связан, взаимосвязан с уровнем вашего внутреннего развития. Поэтому если пока вот вы на стартовых ступенях находитесь, пожалуйста, не делайте выводы с первых минут фильма, что Миранда стерва, Энди бедняжка. Там никто не бедняжка, никто не стерва. Там люди, которые на работе, и там реальные рабочие кейсы, никто никого не унижает. Просто все как взрослые сталкиваются с ситуациями, которые надо решать. Соответственно, возвращаясь к вопросу, и как к примеру с моим нынешним ассистентом Саней, да, у нее не хватало навыков выполнения определенных задач, но у нее были очень сильные компетенции, как раз-таки ответственность, честность. Для меня это суперважная компетенция. То есть она продемонстрировала на этапе собеседований ценности и компетенции глубинные, с которыми человек либо родился, либо нет. И я поняла, что это для меня намного важнее, чем человек пришел бы уже там, собаку съел на ассистентских позициях, а по ценностям гнилой совершенно. То есть сейчас за эти несколько месяцев, мы меньше чем полгода вместе работаем, я вижу, как она растет профессионально, а ее ответственность, ее честность, она никуда не девается, потому что это неотъемлемая ее часть. Поэтому ваша задача, когда вы отбираете специалиста, это понять, что там с ним внутри, у него в базе его ценностей. А научить вы его сможете непосредственным обязанностям, а вот ценностям, и, а ответственность или безответственность – это ценность, этому не научить. Так, Ирина спрашивает, интересно, как вы сформулировали обязанности ассистента, что сняли с себя и делегировали ей? Так как сейчас я живу одна с детьми, муж живет и работает в другой стране, все личные задачи должна сделать либо я, либо кто-то из моих помощников. Мне помогает няня, например, недавно стала заказывать продукты. Раньше я заказывала, это тоже очень много времени уходило, через приложение продукты выбирать. Ну, кроме этого, вы понимаете, да, это только один из примеров. То есть сейчас в целом все, даже продать товары на Авито, отнести, ну, в смысле, отнести его куда-нибудь на почту, я могу попросить личного ассистента выбрать, заказать мне кофе в зернах, ассистент знает, какой кофе я пью, с какой степенью прожарки и так далее. То есть это рутина, которую мы как женщины, ну или как мужчины, неважно, делаем каждый день. Мы не замечаем эту работу, а она на самом деле очень важна, в ней много мелких деталей, и она занимает достаточно много времени и ресурса. И вот это все можно передать. Но у меня есть особый фокус. Я всегда хочу, чтобы мои ассистенты имели возможность роста в моей компании профессионального уже в бизнесе. Поэтому я всегда делюсь и учу. И, как я вам уже сказала, одного ассистента уже вырастила, и она продолжает расти уже в роли руководителя направления. Соответственно, моя задача, то есть для меня это важно, это моя уже ценность, чтобы мои личные ассистенты всегда росли и, соответственно, потом переходили из личных обязанностей в бизнес-обязанности и в развитие в бизнесе. Тот же фильм «Дьявол носит Прада», который я упоминала, ровно о том же и говорит. То есть я пришла к этому своим каким-то эмпирическим путем, а потом в очередной раз посмотрела фильм и думаю, боже, там как раз об этом. Там у Миранды было два ассистента, один личный, первый младший, второй личный и старший. У старшего было уже гораздо больше бизнес-задач, и старший мог дальше двигаться по карьерной лестнице в их медиа, выпускающего журнал «Мод». Пропускаю несколько вопросов, потому что уже на них ответила в первой либо во второй части. Как решиться обнаглеть и начать передавать ассистенту не только рабочие вопросы, но и личные? Моему ассистенту платит компания. Прекрасный вопрос. Здесь я вам скажу, как человек с 17-летним корпоративным опытом в крупных корпорациях, без согласования с компанией такие вещи делать нельзя, потому что вам наняли ассистента, и явно у этого ассистента есть должностная инструкция, в которой все прописано, если личные задачи туда не входят, могут, кстати, входить, такое бывает, что корпорации оплачивают реально личного ассистента на высоких должностях руководителям. Но если у вас прописаны обязанности вашего ассистента только как бизнес-задачи, заказать вам билеты на самолет, что-то вам организовать, чтобы помочь вам в бизнесе, то вы не имеете права добавлять личные задачи, потому что это не согласовано с работодателем. Что здесь можно сделать? Я вижу два выхода. Либо говорить с работодателем и позволить аргументировать, почему нужно добавить личные задачи, как это добавление личных задач разгрузит вас и сделает вас еще более эффективным для вашего работодателя, либо просто отдельно за ваши уже деньги, из вашей зарплаты донанять личного помощника. Это абсолютно нормально. Где учиться на личного ассистента, Ольга спрашивает. Вот этого я не знаю. Я знаю, что такие люди есть, но не знаю, где учиться. Я сама выбирала не через таких специальных преподавателей, что ли. которые обучают личных ассистентов. Я вообще за то, чтобы искать персонал на HeadHunter. И даже несмотря на то, что ко мне часто приходят люди из моих подписчиков, либо хотят прийти работать мои подписчики, я за то, чтобы на работе были сугубо рабочие отношения, чтобы не было людей, которые фанаты, например, мои. Это совершенно ни к чему, это в конечном итоге мешает работе, поэтому лучше просто искать на сайтах по подбору персонала. Так. Иван спрашивает, мужчина, это, кстати, очень интересно, должен ли ассистент совпадать по характеру и темпераменту, важен ли возраст? Я считаю, что по характеру и темпераменту не то, что сотрудники в одной команде должны совпадать, но они не должны не совпадать. Что я имею в виду? Могут быть совершенно разные темпераменты, кто-то взрывной, эмоциональный, как я, кто-то тихий, спокойный, но прекрасно люди при этом срабатываются. А могут, наоборот, не срабатываться люди с одинаковым темпераментом. Не знаю, все холерики, наверное, в команде сложно будет сработаться, хотя тоже люди умеют переключаться и по-разному себя вести в режиме «я дома» и в режиме «я на работе». Поэтому совпадать в том смысле, Иван, чтобы вам было с вашим сотрудникам комфортно. Личный ассистент – это еще определенный тип сотрудника, который приходит к вам в дом, например, иногда. Я могу попросить Аню, ребенка моего, отвезти на занятия, если что-то там случилось, и не может няня, или там мама моя не может помочь. И ну, я бы не хотела, чтобы ко мне в дом приходил тот человек, который мне неприятен. Ну, я бы, честно говоря, бы не хотела, чтобы и на работу ко мне такой человек в офис приходил. Ну, то есть, понимаете, да, что я имею в виду? То есть вам должно быть все равно максимально комфортно. Что касается возраста, да, я думаю, что личный ассистент – это все-таки позиция для более молодого человека, девушки или, кстати говоря, парня. Я тут была на обучении у предпринимателя в начале декабря, и она сказала, у меня личные ассистенты уже там а-ля 10 лет. Но какая же я была дура, почему я все эти там 10 лет думала, что я должна обязательно себе нанимать девочек. А вот год назад я наняла мальчика, и это оказалось супер вообще пушка. То есть личный ассистент может быть и мальчик. У Олега Торбасова, у известного предпринимателя в сфере недвижимости, почитайте его книги. Его первый личный ассистент – Ростик. И этот Ростик сейчас у него является очень крупным руководителем его агентства недвижимости, а они открыты в разных странах продают недвижимость. Этот Ростик очень вырос. Поэтому могут быть и девочки, и мальчики, но все-таки я склоняюсь к тому, что это более стартовая позиция, может быть, что-то там, я не знаю, до... Ну, я не хочу... Я сейчас назову возраст, и кто-то прослушает этот подкаст и скукожится, что, ой, нет, все, у меня там поезд ушел, или что-то в таком духе. Но все равно я бы сказала, наверное, до 30. Мне сложно представить человека 45 лет уже с огромным опытом в найме, который будет эффективен как личный ассистент, который не будет зашорен своим предыдущим опытом. Лично мне еще к тому же плюсом нравится работать с молодыми, потому что все-таки мне уже 43, да, я прогрессивная и так далее, но когда у меня в команде появляются ребята 22, 23, 25 лет, это совершенно другого поколения ребята, они очень классно, интересно мыслят и, соответственно, расширяют меня. Я их расширяю, они расширяют меня. Вот, поэтому я бы так, Иван, ответила на ваш вопрос. Так, какие задачи личного характера вы доверяете ассистенту? Есть ли у личного ассистента выходные дни и часы? Выходные дни, конечно же, есть. И есть у всех сотрудников выходные дни. Это абсолютно нормально. И более того, я своих сотрудников прямо заставляю. Я им напоминаю, что вам необходимо отдыхать. Вы не можете быть эффективными сотрудниками, если вы на износ работаете, не ездите в отпуска. Кроме того, что они должны отдыхать, у них должна быть финансовая емкость широкая, у них должны быть цели. Они должны хотеть выходить на заработок выше, 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 стремиться. Мне не нужны люди в компании, которых будет удовлетворять зарплата там, 100 тысяч рублей. Потому что эти люди смогут принести мне как бизнесу, если им будет достаточно столько. Важно, чтобы они хотели больше, 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 тогда они будут креативить новые идеи, тогда они будут работать лучше с клиентами. И поэтому вот это, наверное, первостепенно, касаясь ответа на вопрос выходные дни, часы, что здесь важно. А задачи личного характера, ну, мы с вами вообще, да, сейчас говорим про личного ассистента, там в целом, я думаю, что вот, ну, это меняется, я вам уже объяснила, пропорция личная задачи и бизнес-задачи меняется. С опытом я добавляю больше бизнес-задач. А в самом начале там только 100% личных задач. А, ну, сейчас вот у текущего моего ассистента, у Ани, наверное, там 80/20 личного к бизнесу, может быть, 70/30, в зависимости от ситуации. В целом, любые личные задачи, то есть у меня даже было такое, что я возвращалась из Дубая в Москву. А в Москве у меня была какая-то работа, я должна была задержаться на пару дней, а потом начинались соревнования у ребенка. И я думала, так, мне придется из Москвы поехать домой, взять ребенка, привезти. А потом я подумала, а зачем? Я сделала доверенность ассистенту, она на Сапсане привезла ребенка из Санкт-Петербурга в Москву, мне прямо в отеле, передала его из рук в руки. Ну, естественно, это возможно при 100% доверии. А 100% доверие вы... увидите, есть оно или нет, со временем. Ну, а первая самая проверку человек пройдет на этапе отбора. Как экологично попрощаться с ассистентом, если все пошло не так? Есть ли место второму шансу? Если любой мой сотрудник допускает какой-то проступок, который недопустим, а недопустимо это воровство, подлог документов, обман, вот что-то из этого по отношению к моему бизнесу, ко мне, либо к нашему клиенту, то это будет увольнение без возможности обсуждения любого второго шанса. Это сразу будет расставание. И в целом время от времени мы с ребятами проговариваем моменты, важные для нашей корпоративной культуры, они это знают. Я считаю, что это крайне честно. Точно такой же подход я увидела первый раз, когда работала в General Motors, мне это очень откликнулось, и я перенесла это в свой частный бизнес. Поэтому вот если такое что-то случится, второго шанса нет. А если какие-то будут другие проступки, ну мы же все не роботы, мы можем все ошибаться. То есть если человек просто ошибся, то ну это ок, главное не закапывать, да, не скрывать, а поделиться и найти решение, каким образом быстро исправить ситуацию и сделать выводы, поправить регламент, либо написать регламент, чтобы такая ситуация больше не повторилась. И, соответственно, если это будет повторяться, вот тогда вопросики, да, что не так, если человек на одни и те же проступки совершает. Вот, пожалуй, так. Если человек сам хочет уволиться, то я не вижу вообще никакого второго шанса, потому что если человек уже захотел расстаться, то нет смысла уговаривать оставаться, он все равно захочет уйти рано или поздно. В 95% случаев, поэтому я всегда отпускаю. Вот, пожалуй, так. Меня радует, что какой-то сильной текучки нет. Ужасных каких-то проступков, которых я вам упомянула, тоже не было. Поэтому все, чтобы так и осталось.
Анна Финанс. Отправим деньги на работу.